говорит Радио Свобода. Алексей Навальный поставил перед своими сторонниками задачу отобрать у «Единой России» как можно больше мандатов в Московской Думе.
Есть 45 округов, и за каждый из этих округов «Единая Россия» будет драться, и мы будем драться.
Официальный Минск рассматривает возможность импорта нефти, альтернативного российскому, и обвиняет российского посла в разрушении дружественных отношений с Москвой.
Официальному Минску был дан очень четкий знак. Вся коммуникация, все вопросы будут решаться через Бабича. Это ваш уровень коммуникации с Кремлем.
В Петербурге власти хотят закрыть единственную школу с преподаванием польского языка.
Это решение принято уже достаточно давно, но родители в курсе не были. Уже вышло это распоряжение, вот, которое указано в письме. То есть нас, как единицы, не будет.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». Сегодня вторник, 23 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, в Москве политик Алексей Навальный презентовал предвыборный проект «Умное голосование». Основатель фонда борьбы с коррупцией поставил перед своими сторонниками задачу максимально снизить количество депутатов партии власти в Московской городской думе. Выборы в столичный парламент запланированы на осень этого года. Сейчас из 45 мандатов «Единая Россия» обладает 38. Остальные депутатские удостоверения поделили между собой коммунисты, представители партии «Родина» и ЛДПР. С подробностями наш корреспондент Мумин Шакиров.
Большой экран, летающие камеры по огромному залу, сотни людей держат в руках таблички с именами оппозиционных политиков и юристов фонда борьбы с коррупцией, экспрессивный ведущий, прямая трансляция в интернете и выход на сцену Алексея Навального под аплодисменты.
Встречайте, легенда!
На презентации проекта «Умное голосование» собрались преимущественно молодые люди, потенциальные избиратели Алексея Навального и его команды, проживающие в тех округах, где намерены избираться муниципальные депутаты Илья Яшин и Константин Янкаускас, юристы фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, а также политик Владимир Милов. Каждый из потенциальных кандидатов выступил с речью перед публикой, и основные тезисы касались мэра Москвы Сергея Собянина и его окружения. Говорит муниципальный депутат района Зюзина Константин Янкаускас.
Я знаю, что среди наших собянины все сейчас внимательно наблюдают, докладывают, они смотрят прямую трансляцию о том, что здесь происходит. Я хочу обратиться к нему напрямую и сказать: Сергей Семенович, мы не дадим похоронить нашу любовь к городу, наши воспоминания и нашу жизнь на том бетонно-плиточном кладбище, которое вы хотите сделать из Москвы. Мы вам этого не дадим!
Это был Константин Янкаускас. По исполнительной власти также прошелся политик Владимир Милов.
Наш дорогой, родной, любимый город захвачен сегодня мафией. А вам это нравится? Вот я живу в Москве уже почти 40 лет, еще с брежневских времен. И, честно говоря, я никогда не видел такой ОПГ, которая сегодня сложилась у нас в городе. Строительная мафия, коммунальная мафия. Транспортная мафия, мафия, которая сидит на городских денежных потоках и пилит их, которая сидит на городском имуществе и пилит его, которая теперь пилит уже на поставках гнилья в школы и детские сады под видом питания. Вот куда ни ткни, везде одна сплошная стена из этого мафиозного криминала, которую выстроил мэр Собянин. Вот у меня есть предложение к вам. А давайте выковырим эту мафию оттуда, к чертовой матери. Согласны? Вот у нас сегодня есть редкая возможность это сделать. Вы можете видеть по тому, как нервной дрожью трясется эта мафиозная власть. Она уже не знает, чего придумать. Какое-то там чертово электронное голосование, да? Нигде в мире его нет, кроме Эстонии. И даже в Эстонии оно подвергается критике. А нам, значит, вот надо обязательно его ввести, потому что иначе никак москвичи проголосовать не смогут. Вы помните, как они сделали в прошлом году, когда протаскивали Собянина в свое кресло в выездные участки. Можно было голосовать аж в других регионах и на самом деле рисовать там результаты за эту мафиозную власть. Посмотрите, как они дрожат, трясутся, готовят команды, чтобы попытаться снять с выборов всех нас, независимых кандидатов, которые выступают против произвола этой мафии и за интересы москвичей.
Это был Владимир Милов. Чтобы участвовать в выборах независимым кандидатам, необходимо собрать около 5000 подписей избирателей и пройти регистрацию в Московской избирательной комиссии. Но 5 человек из команды Навального даже в случае победы не делают погоды в Московской городской думе. Для этого основатель фонда борьбы с коррупцией придумал проект «Умное голосование».
45 округов. Москва – крупнейший город Европы. Москва – это город, где живет де-факто 15% населения страны. И здесь будет главная битва. Есть 45 округов, и за каждый из этих округов «Единая Россия» будет драться, и мы будем драться. Как же так нам сделать, чтобы на падающих рейтингах, с учетом того, что фальсифицировать можно, но нельзя сразу приписывать там 20%. В Москве это стремновато делать. Что нужно сделать? Избить кота первое предложение, чтобы сказать. Они уже избили его, пункт выполнен. Что еще нужно сделать для того, чтобы не проиграть в Москве? Что они сделают? И мы должны это очень хорошо понимать. И понимать, как объяснять это людям. Потому что вы здесь собрались, потому что вы продвинутые. Большинство людей разбирается в политике немножко или гораздо меньше, чем вы. Поэтому ваша главная задача – разъяснять всем остальным. Что они сделают первое? Никто не пойдет от «Единой России». Ну, может быть, минимальное количество людей, остальные все будут с удивлением хлопать глазками, когда будем на них наезжать и говорить, что вы, господи, боже мой, «Единая Россия», не имея отношения к «Единой России». И мы будем расшифровывать таких кандидатов и будем вести за них избирательную кампанию.
Это было выступление Алексея Навального. Наблюдатели и эксперты эту тактику считают далеко не совершенной. В Московскую городскую думу могут попасть националисты, сталинисты, неопытные и малодушные политики, которые с легкостью перейдут на сторону партии власти, если сочтут, что им это выгодно. Но сторонники Навального озабочены только тем, чтобы ликвидировать монополию «Единой России» в Мосгордуме, говорит муниципальный депутат округа Красносельский города Москвы Илья Яшин.
Каким, вы знаете, но мне кажется, любой депутат, который ставит перед собой задачу защищать интересы не чиновников, там, не строительной, не коммунальной мафии, и не просто занимать свое кресло, как это делают некоторые, в принципе, ну не знаю, классный, не классный, это нормальный кандидат. Это то, каким должен быть любой нормальный кандидат. Если кандидат исходит в своей работе из интересов избирателей, из интересов тех людей, которые за него голосуют, то это человек, с которым мы готовы будем сотрудничать. У нас могут быть разногласия, расхождения по каким-то идеологическим вопросам. Кто-то считает, что налоги можно там чуть повысить, чуть понизить, плоская шкала там, не плоская. Но мы сегодня исходим из здравого смысла. Мы исходим из того, что нужно разрушать монополию «Единой России». И для Москвы это более чем актуально, потому что Москва – это протестный город. В последние вопросы мы видели, за независимого кандидата готовы голосовать 37%, за кандидата от «Единой России» готовы голосовать 22% голосов. Тем не менее, в Московской городской думе «Единая Россия» абсолютное большинство, по сути, монополия. Ну, это просто издевательство над нашим смыслом. Поэтому мы хотим вернуть здравый смысл в московскую политику.
Это был Илья Яшин. Мосгордума намерена обсудить законопроект Собянина о дистанционном электронном голосовании на выборах в столичный парламент. Это ноу-хау ранее не применялось на практике. Независимые эксперты убеждены, что власти ищут немало способов переиграть оппозиционеров, и применение новых технологий – это возможность задать иные правила игры. Алексей Навальный и его сторонники убеждены, что их оппоненты честно побеждать не хотят.
Когда дело касается «Единой России», мы всегда ожидаем очередного мухляжа. Знаете, Янковская, с которого не пускали на выбор, под домашним арестом держали. А вы говорите про мухляж.
Как противопоставить вот этой новой фишке?
Привести своих сторонников больше, чем будет на мухлёв. Это единственный вариант. Ровно поэтому меня 5 лет назад и ни одной подписи не дали собрать. Потом, кстати, Иван Жданов провел... Мы прошли до Верховного суда вместе с Иваном потом до Конституционного, и в Конституционном суде мы выиграли вот дело по моему недопуску на выборах, да? То есть не дали зарегистрироваться, потому что тогда бы мы набрали больше голосов даже со всеми вот впечатлениями. Поэтому просто работать со сторонниками, видите, сколько сегодня волонтеров пришло, я думаю, что мы даже электронное голосование сможем перебить.
Алексей Навальный и его сторонники уверены, власть им не позволит вести предвыборную агитацию ни на муниципальных телеканалах, ни на федеральных. Помимо интернета, будущим кандидатам в депутаты придется работать ногами, говорит политик Владимир Милов.
В личном контакте, а я не вижу, честно говоря, никакой проблемы, потому что округ небольшой в итоге, да, то есть это там 200 с чем-то тысяч избирателей, обойти времени будет достаточно просто обойти каждую квартиру, каждый двор, и мы сейчас ровно на этом строим компанию. Кстати, действительно, берем модель Алексея в 2013 году, потому что я сам помню, вот на юго-западе, где я живу и где я сейчас буду баллотироваться, да, какой у нас сразу пошел шум там, когда приехал Навальный и выступил, там бабушки это еще несколько месяцев потом обсуждали, да.
Это был Владимир Милов. Кроме Алексея Навального и его команды, в выборах в Мосгордуму намерены участвовать и другие оппозиционные и независимые кандидаты, в том числе из партии «Яблоко» и из группы политика Дмитрия Гудкова. В настоящий момент они ведут переговоры по разделу столичных округов, не согласовывая свои действия с единомышленниками Алексея Навального. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Экономический и политический конфликт официальных Москвы и Минска приобретает новые масштабы. Пока в России закапывают санкционные яблоки из Белоруссии, белорусская нефтяная компания БНК заявляет, что рассчитывает до конца этого года организовать альтернативный России импорт нефти. А белорусское министерство иностранных дел утверждает, что российскому послу Михаилу Бабичу буквально за несколько месяцев успешно и эффективно удалось то, что не удалось внешним силам на протяжении нескольких последних десятилетий – разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Из Минска передает корреспондент «Свободы» Виталий Цыганков.
Белорусская нефтяная компания БНК рассчитывает до конца 2019 года организовать альтернативной России импорт нефти через порты Балтии или Украины, заявил заместитель директора БНК Сергей Гриб. В мире существует 18 сортов нефти, которые можно перерабатывать на наших предприятиях. В настоящее время рассматривается три варианта ее поставки, сказал Гриб. Один из них через морские порты стран Балтии, второй через Одессу и нефтепровод Одесса-Броды на Мозырский МПЗ. Это заявление стало результатом нескольких сенсационных событий, которые произошли впервые за десятилетия белорусско-российских энергетических отношений. 21 апреля официальный Минск принял решение временно ограничить экспорт нефтепродуктов. Это связано с частичным прекращением работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов, на которые, как утверждает белорусская сторона, поступила партия некачественной российской нефти. Уровень хлоридов в ней вырос в 20 и более раз. Российская сторона признала факт поставки некачественной нефти. Переговоры, в том числе компенсации, назначили на 23 апреля. Белорусская сторона заявляет, что потери могут составить несколько сотен миллионов долларов. Недавно Россия отклонила предложение Минска увеличить тариф на транзит нефти сразу на 23% в связи с мерами экологической безопасности. Обострение нефтяных отношений произошло на фоне новостей о конфликтах на продовольственном фронте. Россия ввела новые определенные ограничения на импорт продуктов питания из Беларуси. В Смоленской области утилизированы фрукты, ягоды и овощи, которые прибыли из Беларуси, но изготовленные, как заявляет российская сторона, в санкционных странах. На Смоленском полигоне, по данным Россельхознадзора, было уничтожено 105 тонн растительной продукции. Яблоки, клубника, груши, томаты, зеленый лук. Их измельчили и закатали в землю. Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы, которые идут через Беларусь, ставьте и ремонтируйте, потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки, заявил 11 апреля Александр Лукашенко. Очевидно, что экономические войны становятся только видимой частью айсберга более глубоких политических противоречий между Минском и Москвой. Довольно широкий резонанс в белорусских СМИ получил опубликованный доклад «Принуждение к интеграции. Ползучее наступление России на суверенитет Беларуси», представленный в Варшаве экспертной сетью «ИСАНС». В документе подробно и с многочисленными примерами описывается опасность, которую представляет для Беларуси гибридные операции России, вероятные сценарии поглощения и каналы воздействия. Проведенное исследование показало, что Россия оказывает активное, серьезное и нарастающее давление на информационное и общественное поле Беларуси через различные каналы воздействия. Последние месяцы это наступление приобретает характер гибридной войны, заявляет группа международных и белорусских экспертов, авторов документа. Государственные, квазичастные и неправительственные инициативы образуют широкую систему влияния, направленную на так называемую глубокую интеграцию Беларуси с Россией, а по сути на принуждение к отказу от независимости и суверенитета. Пророссийское воздействие ведется целенаправленно и скоординированно, финансируется из государственных и частных источников и осуществляется через российских и белорусских акторов, объединенных в несколько сетей. Массированная пропагандистская работа в СМИ и интернете сочетается с деятельностью разнообразных экспертных, дискуссионных и молодежных объединений и парамилитарных групп, сказано в исследовании. Очевидно, что с подобными выводами знаком и Александр Лукашенко, который во время ежегодного президентского послания в пятницу 19 марта, отвлекаясь от текста, сделал резкую ремарку, как всем стало понятно из контекста, на адрес российского посла Беларуси Михаила Бабича.
Кроме вот этой дохлой нашей оппозиции, не настоящей, а дохлой, так называемой оппозиции, вы посмотрите, кто у нас разного рода странички открывает и разного рода создает в социальных и прочих сетях. Тут и соседи нам помогают, и те, кто в Беларусь приехали работать. Так вот, тем надо сначала мозги вправить. Приехал в страну, работай как надо. Не хочешь работать, раз предупредили, второй раз вышвырнули из страны.
Действительно, полемика посла России и Беларуси Михаила Бабича с белорусскими властями достигла неординарных масштабов и необычного тона. Бабич заявил по поводу этих слов Лукашенко, что, цитата, «все сказанное президентом не имеет под собой ни малейших оснований». В ответ на это начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз сказал: «Господин посол объективно не видит никакой разницы между российским федеральным округом, где, как нам рассказывали, он любил раздавать нравоучения налево и направо, и независимым государством. В течение долгого времени ряд внешних сил безуспешно пытались разрушить тесные и дружественные отношения двух братских народов. Так вот, то, что не удалось этим внешним силам на протяжении нескольких десятилетий, успешно и эффективно удается господину Бабичу буквально за несколько месяцев», сказал представитель белорусского МИДа. Белорусский политолог Андрей Поротников, специалист по проблемам безопасности, руководитель аналитического центра «Беларусь Security Блок», в интервью «Радио Свобода» заявляет, что белорусско-российские отношения на текущий момент стабильно плохие, а риторика официального Минска становится все более базарной.
Ну, я бы не сказал, что мы наблюдаем какое-то обострение, потому что, во-первых, торговые споры – это уже давно не что-то экстраординарное в белорусско-российских отношениях, а это норма, и тут скорее надо было бы удивляться и напрягаться, если бы этих споров внезапно не стало, что такое произошло, что их нету. А по поводу нефти не до конца ясна причина, по крайней мере, стороны воздерживаются от каких-то пояснений, ссылаясь на технические аспекты проблемы. Я пока не готов утверждать, что тут имеет место факт какой-то диверсии или саботажа, потому что хочу напомнить, что нефтепровод «Дружба» – это магистральный нефтепровод, и по нему поставляется нефть в том числе и дальше на Запад, и в этом плане как бы возникает вопрос о доверии российской нефти, как о доверии к России, как к поставщику товара надлежащего качества со стороны не только белорусских потребителей нефтепереработчиков, но и западных. Поэтому тут все-таки, скорее всего, это действительно имело место технический сбой, очень серьезный технический сбой. Поэтому можно сказать, что белорусско-российские отношения на текущий момент стабильно плохие. И если мы посмотрим, скажем, на те вещи, о которых мы можем говорить уверенно, то риторика со стороны официального Минска постоянно ужесточается, она становится все более базарной и все менее дипломатической и политической. А это свидетельство того, что то, в общем-то, раздражение в Минске нарастает, и, значит, предпосылок для нормализации отношений, ну, по крайней мере, на условиях белорусских властей в отношениях с Россией не просматривается.
Возможно, риторика белорусских властей и конкретно Александра Лукашенко становится, как вы выразились, все более базарной, все более резкой, потому что непривычная ситуация. Раньше, когда официальный Минск, вот что называется, повышал градус противостояния в риторической сфере, Москва все-таки обычно шла на уступки. А сейчас, и мы видим по послу России в Беларуси Бабичу, Москва отвечает тем же, как минимум, если не менее резко. Это можно назвать чем-то новым в белорусско-российских отношениях?
Что можно назвать новым, это резкое снижение уровня двусторонней коммуникации. То есть, если раньше проблемные вопросы в отношениях Москвы и Минска они обсуждались на высшем уровне и решались на уровне президентов либо премьер-министров, то после назначения господина Бабича, который в первую очередь является не послом, а спецпредставителем президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью, официальному Минску был дан очень четкий знак. Вся коммуникация, все вопросы будут решаться через Бабича. Это ваш уровень коммуникации с Кремлем. Не первые и даже не вторые лица, а третьи и четвертые. Хочу обратить внимание, что статус посла, он приблизительно соответствует статусу заместителя министра. То есть произошел резкий перевод коммуникации с белорусскими властями, с российской стороны, на гораздо более низкие уровни. С первых лиц государства на, в общем-то, третий уровень. И, безусловно, для Минска это новая ситуация, качественно новая ситуация. Как на это реагировать здесь, не понимают. И, в общем-то, вот это раздражение, и оно в том числе имеет подоплекой вот это непонимание поведения российских властей в отношении белорусских коллег.
Считает белорусский политолог Андрей Поротников. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Власти Шри-Ланки связали серию терактов в стране с атакой на мечети в Новой Зеландии в марте этого года. Согласно предварительным результатам расследования, взрывы в церквях и гостиницах, в которых погиб 321 человек, стали местью за нападение на мусульман в новозеландском городе Крайстчерче. Взрывы в Шри-Ланке произошли утром в воскресенье во время празднования Пасхи. Были атакованы 3 церкви и 3 дорогих отеля. Еще 2 нападения были совершены спустя несколько часов. По данным следствия, по меньшей мере 6 из 8 взрывов совершили смертники. В Индонезии по меньшей мере 92 члена избирательной комиссии умерли и 374 попали в больницу после всеобщих выборов. Прошедшие 17 апреля выборы стали самыми масштабными за последнее время в мире. Помимо президента, жители Индонезии выбирали депутатов 2 палат парламента и членов законодательных органов провинций и округов. По всей стране было открыто более 800 тысяч избирательных участков. На них пришли около 80% из 190 миллионов человек, обладающих правом голоса в Индонезии. Писатель Дмитрий Быков, пришедший в воскресенье в сознание после комы, написал колонку о своей болезни. Текст опубликован в журнале «Русский пионер». Главная беда русского интеллигента состоит в том, что он беспрерывно повторяет чеховское «Их штербе» «Я умираю», а Штербе никак не может, написал Быков. Свое состояние здоровья Быков, еще не выписанный из больницы, охарактеризовал как, цитата, «трагикомическую передрягу, гротескную настолько, что истинную ее причину я раскрывать не намерен даже родственникам». Конец цитаты. Дмитрий Быков был госпитализирован в Уфе 16 марта, куда он прилетел прочитать лекцию. Вы слушаете программу «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. В Панкисском ущелье в Грузии сохраняется хрупкое спокойствие после ожесточенных столкновений, произошедших 21 апреля между частями спецназначения МВД Грузии и жителями местных чеченских сел, протестующих против строительства в ущелье еще одной гидроэлектростанции. В Тбилиси анализируют произошедшее, указывая на вину действующих властей за эскалацию напряженности, а также на возможное участие в событиях так называемой называемых внешних игроков. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
В районной клинике города Тель-Авив продолжают лечиться 16 человек, пострадавших в ходе столкновений между частями спецназначения МВД и жителями чеченского села Биркьяни Панкисского ущелья Грузии, находящегося недалеко от российско-грузинской границы. Из 16 пациентов, остающихся в стационаре, 15 полицейских. Всего в результате столкновений, начавшихся утром 21 апреля, после попытки властей возобновить строительство Хадори-ГЭС-3 у чеченского села Биркьяни, увечья различной степени тяжести получили более 40 человек. МВД Грузии немедленно возбудило уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. Министр внутренних дел Георгий Гахари, побывавший на месте событий, обещал тщательно проанализировать видеозаписи и привлечь к уголовной ответственности всех, кто поднял руку на полицейских, бросал в них камни и избивал дубинками. Напряженность в Панкисском ущелье нарастала с утра 21 апреля, когда после долгих переговоров, продлившихся почти год, компания «Перри» грузинских инвесторов ввела в окрестности чеченского села Биркьяни строительную технику и попыталась начать строительство микрогэс мощностью в 5 мегаватт. Все официальные разрешения у компании имеются, в том числе заключение государственного природоохранного ведомства, но жители Биркьяни и других чеченских сел ущелья в эти заключения не верят. Они опасаются, что какой бы маленькой ни была ГЭС, даже если для ее функционирования не потребуется плотина, река Алазани обмельчает, и сельчанам может не хватить водного ресурса для посевной, а возможно и питьевой воды. Правительство неоднократно опровергало эти опасения, приводило доводы в пользу заключения о безвредности строительства для окружающей среды и чеченских сел, но жители больше верили не правительственным организациям, а те подтверждают, угроза экологии все-таки существует. В ущелье Хадори уже действуют две более крупные ГЭС, но инвестор задумал построить Хадори-3 не в верховьях Алазани, а непосредственно у села Биркьяни. Жители села окружили строителей, а также патрульных полицейских, направленных на место работ по просьбе Министерства экономики и устойчивого развития. Это стало первым решением нового министра Натальи Турнава. Судя по всему, она понимала, что строителей встретят неприветливо. Впрочем, столь масштабного сопротивления сельчан никто заранее спрогнозировать не мог. Биркьянцы, к которым присоединились жители еще двух чеченских сел Джо-Оло и Дуиси, выдворили полицейских и рабочих с места строительства. Тогда МВД приняло решение направить в ущелье сотни бойцов части специального назначения МВД. Именно в этот момент отдельные стычки переросли в полномасштабное сражение на открытой местности. Участники акции протеста бросали в спецназовцев камни с криками «Аллаху Акбар», пытались сокрушить их щиты ударами палок, затем десятки чеченцев-кистинцев, так называют уроженцев Панкисского ущелья, обошли строй спецназа, прорвались к строительной технике и подожгли экскаватор. Они тут же забросали коктейлями Молотова и патрульные машины полиции. В ответ полицейские применили слезоточивый газ, правда, на открытой местности, по сути, в поле, он оказался очень неэффективным. Спецназовцы стреляли резиновыми пулями, но не могли продвинуться вперед в сторону села, по сути, обороняя самих себя. Час спустя на место событий прибыл министр внутренних дел Георгий Гахария. После переговоров со старейшинами он сообщил журналистам, что строительство ГЭС не будет возобновлено до тех пор, пока в пользу этого строительства не выскажется абсолютное большинство жителей Биркьяни и Панкисского ущелья в целом. Одновременно министр распорядился полностью вывести из ущелья части специального назначения. То есть власти, по сути, отступили, и оппозиция сразу обрушилась с обвинениями на правительство Мамуки Бахтадзе. Зачем надо было обострять ситуацию, начинать строительные работы, несмотря на недовольство населения? Зачем вводить в регион части спецназначения, подвергать опасности как полицейских, так и мирных жителей, если в конце концов все вернулось на круги своя? Строительство пришлось прекратить, а части МВД вывести из ущелья. Один из лидеров оппозиционной парламентской партии «Европейская Грузия» Давид Дарчиашвили считает, что единственный выход из создавшегося кризисного положения – смена власти в стране. Кавказовед Мамука Арешидзе уверен, произошедшая в Панкисии двусторонняя провокация экстремистских сил в самом ущелье и подыгравших им грузинских чиновников, решивших направить во взрывоопасный регион части специального назначения.
Я, скорее всего, думаю, что это подстроено. И не только, так сказать, местные жители кто-то подталкивал к этому, но и среди властных структур, скорее всего, есть группа людей, которые умышленно пошли на провокацию.
То есть это была двусторонняя провокация, вы считаете?
Да.
И с какой целью?
Во-первых, я скажу, что меня подталкивает эта мысль. День сам был выбран, очень такой знаковый день, даже праздник православный и очень такой важный праздник. Почему именно в этот день надо было начинать эту работу? Вот ответ на этот вопрос у меня нет. И никто не смог мне на этот вопрос ответить. Потом, значит, чувствовалось, что люди, которые противостояли, значит, активности рабочих, они были подготовлены.
Подготовлены в каком смысле, мамука?
Ну, они были подготовлены, да, то есть они были сорганизованы. Они уже пришли туда с этими палками, какими-то другими вещами, которые нужны во время сопротивления. И вообще, когда я смотрел на эти лица, там, конечно, были люди несведущие, тоже были. Но были люди, которые характеризуют эту группу людей организованно. Это молодые парни, которые принадлежат к определенной религиозному течению.
Вы имеете в виду радикалов?
Радикалов, да. У меня такое впечатление, что за ними определенные силы стоят, которые их подталкивают к этому. Для меня это было пропасть сил.
Мамука, то есть строительство ГЭС, противодействие строительству ГЭС, это был только повод, вы считаете?
Я считаю, что для определенной группы людей это был повод. Но там были, конечно, и другие, которые на самом деле протестуют против строительства ГЭС. И у меня такое впечатление осталось, что это было спровоцировано определенными силами с обеих сторон.
Мамука, а как же внешние игроки? Рядом Чечня, Рамзана Кадырова и так называемое исламское государство, запрещенное в России, хотя почти разгромлено, но мы знаем, что там воевали и воюют до сих пор десятки выходцев из Панкейского ущелья.
Там никого не видно, чтобы какие-то внешние игроки вмешиваются. Но один из протестующих сердца сказал эту фразу, что если нужно будет, они могут и сами могут использовать и оружие, и сказал, что они могут ждать помощи севера.
А действия властей им удалось, как вы считаете, вот заморозить или разрядить ситуацию?
Ну, властям удалось разрядить ситуацию, но это чревато последствиями, потому что кое-кто почувствовал свою силу.
Отметил Мамука Аришидзе. Панкейское ущелье, находящееся у российско-грузинской границы, получило широкую известность с 90-х годов прошлого века, когда там скрывались чеченские полевые командиры, участники Первой и Второй чеченских войн, в том числе отряд Руслана Гилаева. Выходцами из Чечни были также наиболее известные полевые командиры, запрещенные в России террористической организации «Исламское государство», в том числе министр обороны ИГИЛ Абу Умар Аш-Шишани, Тархан Батирашвили, ликвидированные усилиями антитеррористической коалиции. Эксперт по терроризму Нино Бурчуладзе отметила в интервью «Радио Свобода», что для значительной части участников протеста в Панкейском ущелье строительство микрогэс, возможно, было лишь поводом, а истинные причины их недовольства лежат глубже. По мнению эксперта, многие панкисты уехали воевать в Сирию. Сейчас исламское государство, можно сказать, почти полностью разгромлено, но они не могут вернуться домой, поскольку, согласно грузинскому законодательству, их ждет суд и тюрьма. Нино Бурчуладзе обратила внимание и на другой аспект возможного внешнего влияния на ситуацию.
У Рамзана Кадырова есть в Панкисе, пусть небольшая, но влиятельная группа поддержки. По крайней мере, один человек из каждой панкистской семьи живет и работает в Чечне. А это обстоятельство не может не оказывать влияние на ситуацию. Бесспорно также, что в ущелье активно работают спецслужбы России. Произошедшее явно не похоже на спонтанный протест, потому что все выглядело слишком хорошо организованным, подчеркнула Нино Бурчуладзе. Несмотря на грозные заявления министра внутренних дел, пока ни один из участников столкновений с полицией не арестован. В селе Биркьяни состоялось общее собрание чеченцев, на котором принято обращение к властям с предупреждением. Если любой житель ущелья будет арестован по обвинению в сопротивлении полиции, население вновь поднимется для выражения протеста, и события могут принять еще более ожесточенный характер. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Продолжаем программу «Время свободы». В Петербурге могут закрыть единственную в России школу с изучением польского языка. Родители десятиклассников этой школы решили за нее побороться, рассказывает Татьяна Вольская.
216-я школа находится в самом центре Петербурга, на Графском переулке, совсем рядом со знаменитым Додинским малым драматическим театром «Театром Европы». Школа носит имя Адама Мицкевича. Она единственная в России, где изучают польский язык и польскую культуру. О том, что школа школу могут закрыть, родителям сообщили как о свершившемся факте в конце учебного года. В своем коллективном письме в защиту учебного заведения родители учеников 10 класса пишут, что им зачитали распоряжение комитета по образованию, в котором говорится о решении присоединить их школу к школе номер 206. Существует вероятность того, что классы, которые перейдут из 216 в 206 школу, могут расформировать. Поступление в школу имени Адама Мицкевича для каждого родителя и ученика – это осознанный выбор. Дети на протяжении 10 лет изучали польскую культуру, неоднократно участвовали в учебных обменах. Теперь же они лишаются возможности продолжать изучение второго славянского языка, который может пригодиться им в будущем, а также иметь оценку по предмету «Польский язык» в школьном аттестате. Конец цитаты. Одна из подписавших письмо родителей – Ирина Мелехина, мама десятиклассника.
Мой сын лично, да, он несколько раз ездил в Польшу по обмену. Ему как бы нравится этот язык, и все тоже не против. За этим стоит там определенная история. Это школа не одного года. Они постоянно участвуют в обменах. Это не просто школа, а реально дети обогащаются там и духовно, и в плане языков. У них действующий ансамбль. Ну, вот такая хорошая вот семейная развивающая обстановка в этой школе. Сюда в сентябре приезжают поляки. У них очень вот эта культурная среда, как мы считаем, ради этого в эту школу пришли. И постфактум мы узнаем, что нашу школу собираются закрывать. Это решение принято уже достаточно давно, но родители в курсе не были. Уже вышло это распоряжение, вот, которое указано в письме. То есть нас как единицы не будет. Родители вот конкретно 10 класса, да, с которыми я общаюсь, но нам остался учиться год, да, мы хотели бы в аттестате польский язык, потому что тоже не зря все эти годы потрачены. И остаться, конечно же, в стенах этой школы. Но решение принято, что сюда будет переезжать на год какая-то другая школа, а потом, соответственно, это здание будет на какие-то другие нужды там пущено. Я не знаю этих подробностей, какие дальше планы администрации. Начальную школу несколько лет уже не дают по распоряжению РАНО, но я так думаю, что они планировали постепенно ее сократить для того, чтобы закрывать. Первые классы же сейчас дают по РАНО, у нас их не формировали с какой-то целью. 4 года не давали, вот, но с 5 по 10 класс там есть вот по одной параллели полноценные классы, которые учатся там полный штат учителей, особо как-то не придавали этому значения, потому что слухи по району ходили, да, так, чтобы вот прямо сейчас конкретно. И мы, соответственно, с мамочкой, вот активистка тоже из нашего класса, пошли к директору, и она сказала, что-то делать бесполезно. На что я спросила, можно это дело как-то придать огласке, написать письма от родителей, ну, потому что я верю в то, что если нас много, то как-то нас должны услышать. На что она дала добро, сказала, да, конечно, бейте во все колокола. Мы написали обращение в комитет по образованию, ну там вот висит статус, что рассматривается. И мы хотели бы придать это огласке, потому что я считаю, что нельзя ее закрывать. Мы собрали подписи.
Пожалуй, больше всего сожалеет по поводу возможного закрытия школы Ирена Викентьевна Бестужева, работающая в школе 18 лет, руководитель фольклорного ансамбля «Поляне».
Школа с 91 года носит имя Адама Мицкевича. Единственная школа в России с углубленным изучением польского языка. У школы стоит памятник Адаму Мицкевичу. Кстати, Анатолий Собчак открывал этот памятник. Я работаю в школе 18 лет. Очень много было детей, много было учителей. 3 педагога из Польши у нас преподавали польский язык. Таким энтузиазмом школа была открыта. Этот 10 класс, это как раз дети, которые с 1 класса участвуют в ансамбле. Это просто костяк ансамбля. И, конечно, разлучить их я вообще не представляю. Как это. Они воспитаны на культуре. Там совсем другая этика, не как в ансамблях хип-хопы и тому подобное. Там мальчики, девочки, мужчины, будущее, женщина. Там совсем другое. Другая культура танца. Ансамбль – это моя радость. Мы имеем грамоты от председателя законодательного собрания Макарова за укрепление культуры польского народа. Участие во всех городских мероприятиях, во всех фестивалях. Вот последний Пушкинский бал в Центральном районе. Мы ездим в Приютино, усадьба Олениных. Выяснилось, что там Адам Мицкевич встречался с Пушкиным, танцевал на балу. Мы туда ездим, выступаем, реконструируем балы, танцуем полонезы, танцуем вальсы, читаем стихи на польском Мицкевича и Пушкина на польском, и наоборот. Это целая жизнь. культура Польши в той мере, которую мы изучаем, это неоценимо. Нас приглашают в Полонии. Полония — это поляки. Мы были в Котласе, мы были в Архангельске, мы были в Вологде, мы были в Курске, мы были в Москве, в Петрозаводске. Там, где есть поляки, они приглашают нас, мы презентуем польскую культуру. Показываем костюмы, показываем танцы, мастер-классы, благотворительные концерты. Вот совсем недавно мы были в интернате для слабовидящих на Шоумяна. Там с детками мастер-класс провели. Представляете, это тяжелые дети, дети-инвалиды. А они дружат с польской школой, оказывается. Представляете, они тоже бывают в Польше.
Да ведь у вас же много и международных проектов.
Есть такой центр диалога и сотрудничества под патронатом польского президента с одной стороны и Дмитрия Анатольевича Медведева с другой стороны. Мы каждый год подаем проекты, это полностью оплачивается все, начиная от поездки, заканчивая пребыванием как полякам, так и нам. Ну вот последние, в которых мы участвовали, архитектура стиля модерн Кракова и Петербурга, группа детей. Ездила в Краков, искала модерн, потом они приезжали к нам, мы им показывали модерн Петербурга. Петербурге. Потом тема следующая – рок-культура Петербурга и Польши. Еще одна из тем была военнопленных. Мы были в Освенциме, мы были в Барвиньеру. Это все совместно с польскими школьниками, со школами, которые изучают в Польше русский язык. А сейчас, вот буквально позавчера, мы узнали, что мы выиграли очередной проект. Он носит название «У кого-то есть хобби, а у меня страсть – это культура, традиции, музыка, искусство Польши и России». Мы выписали каждый день пребывания польской группы. Они уже забронировали отель.
Родители десятиклассников разослали обращение в защиту школы во все инстанции, которые только удалось найти в интернете. Но единственным, кто на него откликнулся, оказался депутат законодательного собрания Борис Вишневский. Депутат подтверждает, что к нему обратились за помощью.
Я буду общаться с комитетом по образованию и с районной администрацией. Буду просить выполнить просьбу педагогов, чтобы сохранить, это единственная польская школа в городе. Постараемся сохранить. Я думаю, что это важно. Иметь такую школу у нас, я думаю, что в городе достаточно много живет и людей, которые являются этническими поляками, или людей, которые имеют часть этой крови и хотели бы своих детей обучать польскому языку. Может быть, кому-то просто интересен польский язык и польская культура, он хочет свое будущее с этим связывать, поэтому, конечно, должна быть предоставлена такая возможность. Я знаю прекрасно эту школу, где она находится. Они на Графском 8, и я хотел бы надеяться, что дело не в здании. Я сделаю от меня все зависящее, чтобы это сохранить. А почему это происходит? Ну, могут быть разные причины. Одна причина может быть, что просто вот этот безудержный какой-то зуд иногда возникает к реформированию системы. Давайте там что-нибудь сольем, объединим. Значит, может быть, они считают, что недостаточно много учащихся в этой школе. Будем разбираться. Я вижу вообще тенденцию, потому что это уже не первое ко мне обращение, когда пытаются как-то сливать школы, что-то оптимизировать, объединять.
При этом Вишневский считает, что никакого политического мотива в решении закрыть школу нет. А вот депутат Максим Резник полагает, что такой мотив вполне может существовать, поскольку российско-польские отношения, по его мнению, переживают не лучшие времена. А кроме того, расформирование школы, тесно связанной с западной культурой, вполне укладывается в патриотический тренд и курс на изоляцию страны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода». На этой неделе, 20 лет назад, мы предлагаем вашему вниманию передачу из цикла «Разница во времени», Владимир Буковский и «Международные дела советских коммунистов». Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. В ней принимает участие советник президента России Вадим Загладин. Первый эфир программы состоялся 12 мая 1999 года.
Эта история начинается в 92-м году, когда меня пригласило тогдашнее ельцинское руководство помочь им с процессом в Конституционном суде. В 92-м году КПСС оспорила в Конституционном суде указ Ельцина, запрещающий КПСС. И они подали в суд, доказывая, что этот указ неконституционен. Юридическая сторона была сложной, а судьи были известны своими прокоммунистическими настроениями. И поэтому ельцинское окружение испугалось. Мне позвонил Бурбулис и очень меня попросил приехать им помочь с этим судебным делом. На что я ему сказал: если откроете архивы, приеду, а не откроете, не приеду. Без архивов у вас нет дела, а у меня нет интереса. Они сказали, откроем. И так было. Архивы на время Конституционного суда были открыты и проходили через специальную президентскую комиссию во главе с Полтораниным, тогдашним министром массовой информации. Они решали, какие из документов нами запрошенных можно рассекретить для нужд суда, а какие нельзя. Таким образом, я получил доступ к большому количеству документов. Комиссия работала довольно широко, и почти все, что мы просили, они нам давали. Я бы, конечно, отлично понимал, что скопировать мне не дадут. Дадут прочитать, коль обещали, но скопировать не дадут. Не прямо, прямо они мне отказать не решились. Ну, сказали бы, что не работает ксерокс, нет бумаги и так далее. Поэтому я себе купил портативный компьютер японский и ручной сканер, который по тогдашним временам был новинкой даже на Западе. Я рассчитал, что в России этого еще не видали. И так оно и было. Я приехал довольно нагло, открыто в самом суде и в здании ЦК КПСС на Старой площади, где были сами архивы. Сидел с этим компьютером, сканером и сканировал то, что мне было на из всего накопленного для суда материала. Кончилось это все тем, что по окончании судебного заседания архивы эти были опять засекречены. Был принят закон о 30-летнем периоде секретности, и он до сих пор в действии. Часть из этих материалов, тем не менее, архивному управлению удалось рассекретить, добиться рассекречивания. Небольшая часть, которая теперь имеет название «Фонд 89». Она и доступна архивистам и исследователям, более или менее доступна. Но у меня большая часть вот этих документов, представленных в Конституционный суд, у меня, ну, я не знаю, там, в 5 примерно раз больше, чем в архиве 89. И по материалам этих документов я уже потом, по окончании суда, написал книжку «Московский процесс». Она вышла во многих странах. В Германии, во Франции, в Италии, в Польше и так далее. Вышла и в России очень маленьким тиражом, частным образом издана. На деньги Солженицына, между прочим. Тираж был крошечный, книга сразу разошлась, на этом все кончилось. Но поскольку в книге все-таки все документы я использовать не мог, это физически невозможно, та книга была бы бесконечной, я подумал, что ради, так сказать, исторической правды, надо бы мне эти документы сделать доступными для публики, для исследователей. И тогда мои американские друзья, компьютерщики, в частности, такая довольно известная в нашем правозащитном движении Юла Закс, проявили такую инициативу, работали больше года, все перевели на нужные носители и повесили на интернет на одной из страниц университета Джона Хопкинса. Вот там этот архив сейчас и находится. Это примерно 1200 документов, общим объемом, ну, почти 7000 страниц.
Почему значительная часть документов вашего архива в интернете касается деятельности Международного отдела ЦК КПСС? И вообще, расскажите слушателям, что представляет из себя этот документальный блок.
Как ни странно это звучит, внешняя деятельность КПСС меня интересовала гораздо больше внутренней. Вы поймете, как человек, занимающийся архивом, вы меня поймете, потому что внутреннюю деятельность мы более или менее себе представляли. Мы могли не знать каких-то незначительных деталей. Конечно, всегда приятно видеть документ. Все это верно, но такого ажиотажа, такого рвения, что ли, у меня посмотреть эти документы особого не было. Мне гораздо была интереснее внешняя деятельность КПСС, которая, кстати говоря, и считается наиболее секретной. Отчего вот этот 30-летний период секретности? В частности, фонд 89 не имеет почти никаких документов о внешней политике. Поэтому я сосредоточился ровно на этом.
Вопрос моим московским собеседникам. А с чем связана такая секретность деятельности ЦК и международного отдела, в котором они работали, в частности?
Любые документы, исходившие из отдела, носили гриф «секретно», потому что считалось, что деятельность КПСС в движении коммунистическом, вообще в международных отношениях, это предмет государственной тайны.
Ничего вам сообщить не могу. Но, тем не менее, я ничего не утаиваю. Вот так и есть. Я просто этого ничего не знал. И ко всей этой проблематике, финансовой, закрытой, подпольной, я по службе никакого отношения не имел.
У Владимира Буковского свое объяснение.
Просто сама деятельность КПСС была секретной. Они были секретной организацией. У них даже в одном документе Андропова встречается выражение «конспиративные документы ЦК». То есть они как бы были в подполье. Они вот в 17 году вроде бы победили, но партия из подполья до конца не вышла. Она находилась в подполье, поскольку она занималась распространением мировой революции. И задача была, их задача как таковая, была вызвать мировую революцию. А СССР был лишь плацдармом этой мировой революции.
Дружеской лаской, нежной любовью, алыми звездами ваши.
«Свобода» – программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Бывшие заместители заведующего международным отделом ЦК КПСС Вадим Загладин и Анатолий Чернеев обсуждают деятельность этого учреждения и его документы, попавшие в интернет, благодаря находящемуся в нашей пражской студии Владимиру Буковскому. Нашим слушателям, многие из которых уже смутно представляют структуру и деятельность канувшего в лету ЦК, не лишним будет пояснить, чем же конкретно занимался международный отдел этой организации, какие цели перед ним ставились и как они достигались. Вадим Валентинович Загладин.
Его официальная задача заключалась в том, чтобы поддерживать отношения с коммунистическими рабочими партиями всего мира. Затем постепенно эти функции расширялись, потому что включились в орбиту нашей работы также социалистические, социал-демократические партии, а затем вообще разные политические партии, с которыми мы поддерживали связь.
Анатолий Сергеевич Чернеев.
Международный отдел был продолжением Коминтерна. И даже в своих первоначальных кадрах руководящих он унаследовал Коминтерн. И Пономарев вышел из Коминтерна, и он был помощником у Димитрова одно время. И главные функции – это связь между КПСС и коммунистическими партиями всего мира. Отдел был органом Центрального комитета, выполнял определенные функции Центрального комитета. У Центрального комитета была идеология. Смысл, конечный смысл этой идеологии состоялся в том, что человечество неизбежно и неумолимо придет к коммунизму. Соответственно, и функции отдела заключались в том, чтобы иметь какие-то кадры, которые готовили пришествие коммунизма, которые готовили это идеологически, политически и в виде совершенно конкретных каких-то организационных взаимосвязей. Так что наша работа, она была подчинена вот этой идеологии и этой цели.
Ну а сами сотрудники отдела, они верили в эту химеру, в возможность достижения этой цели?
Если говорить конкретно о людях, которые там работали, то у них была разная степень цинизма, разная степень верования в эту конечную цель. Я относился к людям, которые никогда не верил, что коммунизм возможен. Тем не менее, жизнь меня определила на эту службу, и я добросовестно и честно служил.
Сколь же эффективна была деятельность этого коллектива людей с различной степенью цинизма? Собственно, общий финал известен. Крах международного комдвижения. Его, правда, нельзя числить как заслугу одного лишь международного отдела ЦК. Но меня сейчас интересует частный вопрос, без ответа на который трудно оценить документы архива Буковского. Как оценивали эффективность своей работы сотрудники отдела и их начальство, Политбюро? Вадим Загладин.
Эффективность может оцениваться с разных позиций. Если говорить об эффективности, в смысле эффективности выполнения поручений руководства, то я сказал бы, что у нас эффективность была очень высокой. Все поручения выполнялись, безусловно. И, по-моему, на хорошем уровне, потому что международный отдел отличался от всех остальных очень высокой концентрацией специалистов. Другая сторона эффективности, повлияла ли на, скажем, оздоровление комдвижения или придание ему прочности, долговременности существования или нет. Ну, конечно, здесь ответ должен быть отрицательным, но не в силу того, что отдел плохо работал, а в силу того, что само комдвижение постепенно приходило в период упадка. Ну, мы старались как-то, особенно выступая перед аудиториями не отдельскими, не цыковскими, как-то объяснять это, говоря о том, что вот период приспособления к новым условиям идет, период перестройки какой-то внутренней работы. Но фактически речь шла о том, что постепенно движение утрачивало свои возможности, ибо оно все больше приходило в противоречие с требованиями времени, с требованиями политики своих собственных стран, с их ситуацией. Догматическая струя в комдвижении, она становилась большим препятствием на пути его работы. И эту струю мы и не могли никак переломить, потому что мы сами стояли на этих позициях.
Это была передача Владимира Тольца «Владимир Буковский и международные дела советских коммунистов». Впервые эта программа вышла в эфир 20 лет назад, 12 мая 1999 года. На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 23 апреля. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.